В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сегодня пятница, 9 декабря. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Массовые протесты и призывы общества к проведению новых парламентских выборов. Международная реакция на массовые задержания в ходе протестов против фальсификации выборов в России и выход общественных деятелей Совета по правам человека при президенте. Международный день борьбы с коррупцией. Коррупция в инновационном секторе. Прекращение уголовного преследования историка Михаила Супруна. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Экономисты Ирина Ясина и журналист Светлана Сорокина покидают Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества при президенте России. Они сообщили об этом в своих блогах. Последние события, фальсификация итогов выборов в Государственную Думу и грубая расправа над участниками протестных митингов вынуждают нас выйти из Совета, говорится в заявлении. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов, как он рассказал в интервью «Радио Свобода», глубоко сожалеет об этом. Однако сам он не собирается покидать свой пост.
Человек всегда стоит перед нравственным выбором, и Ирина Евгеньевна, и Светлана Иннокентьевна свой выбор сделали таким образом. Я их совершенно не осуждаю, более того, я понимаю их резоны, но мне от этого не становится легче, ни мне, ни другим членам Совета, потому что нам их будет очень не хватать. Сейчас очень сложное время, тяжелый кризис. Сейчас нужно искать выходы из кризиса, и наш совет, вот сегодня мы снова будем собираться. Совет будет продолжать работу. Завтра на митинге члены совета будут в качестве наблюдателей. Ира и Света с нами не будет. Это очень, конечно, жалко, но я понимаю, таких разговоров раньше об этом не было. Как мне сказала Ира, от нее именно я узнал это вчера. Она мне позвонила и сказала, что вот мы со Светой приняли такое решение. Оно давно зрело, сказала она, еще с лета. Мы видим, что наша работа ни к чему не приводит. Она привела даже пример, что вот мы просили освободить Наталью Гулевич, которая сейчас под судом, тяжелобольной человек, и ничего не получилось.
Михаил Федотов о выходе Ирины Ясиной и Светланы Сорокиной из Совета по правам человека при президенте. Сама Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода» объяснила свое решение тем, что уважение прав и свобод граждан России не является приоритетом в деятельности российского президента и его команды.
В нашем заявлении все сказано, просто мы разочарованы в реакции властей на итоги парламентских выборов, на полное отрицание того, что фальсификации имели место. Нам очень стыдно за то, как обходятся с мирными и политически до сей поры неактивными гражданами, которые выходят на митинги гражданского протеста, что называется, то малое, что мы можем сделать для того, чтобы выразить свою позицию более явно. КПД ничтожно мало, просто ничтожно мало. Последний, наверное, год, а у меня последние полгода, ну просто отлуп по всем статьям, поэтому смысла нет. Все, о чем мы говорим, кивается головой, говорится «да». Вот последний раз, 24 ноября, было совместное заседание с представителями Следственного комитета и Генпрокуратуры, там были Бастрыкин, Гринь, там прочие. Я говорила о заключенных тяжелобольных Наталье Гулевич и Станиславе Канке. Гринь там что-то записывал. Все вроде как обещали разобраться, но люди остаются в тюрьмах, продлеваются меры пресечения. Я уверена, что у каждого человека есть некая грань, за которую он уже не пустит нарушение своего чувства собственного достоинства.
Ирина Ясина о своем выходе из Совета по правам человека. Правительства западных стран и международные организации раскритиковали российские власти за жестокое пресечение демонстраций, на которых россияне выражали недоверие выборам в Государственную Думу. Госсекретарь Хиллари Клинтон накануне твердо подтвердила отношение США к ситуации, сложившейся вокруг думских выборов. Это был ее непрямой ответ премьер-министру Владимиру Путину, обвинившему госсекретаря в разжигании беспорядков. Требования освободить задержанных и не препятствовать митингам, критикующим власть, все громче раздаются в адрес Москвы о том, что говорят в мире об уже состоявшихся и намеченных на ближайшие выходные демонстрациях в материале Данила Гальперовича.
После жестких заявлений, сделанных госсекретарем США Хиллари Клинтон на пленарном заседании ОБСЕ в Вильнюсе, смысл которых состоял в том, что выборы в России 4 декабря не были свободными, на критику Вашингтона Москва начала отвечать поэтапно и по нарастающей. Сначала была ремарка Сергея Лаврова в кулуарах встречи в Вильнюсе, потом официальное заявление МИДа России, еще позже подтянулись шеф Центризбиркома Владимир Чуров и прокремлевская молодежь, и вот, наконец, происком Соединенных Штатов – дал отповедь сам премьер-министр Владимир Путин.
Посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов. Сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу.
Однако премьер-министр России явно ошибся, приписывая недовольство российскими выборами лишь Хиллари Клинтон. На самом деле совместная миссия ОБСЕ и Совета Европы сразу после выборов довольно ясно дала понять, что голосование не отвечало стандартам ни той, ни другой организации. А уж аресты людей, которые вышли на демонстрации с сомнениями в честности тех, кто считал их голоса, были вообще расценены большинством западных политиков как неприемлемые. Глава Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Марио Микачи выпустил накануне заявление, очень ясно выражающее этот подход.
Российская Федерация, как и все государства-члены ОБСЕ, обязалась соблюдать свободу высказывания и собраний. Недавние новости из Москвы и других мест являются поводом для беспокойства международного сообщества. Все страны обязаны уважать мнение несогласных с государством граждан. Ограничение этих базовых гражданских и политических прав не является демократическим шагом и представляет собой опасный путь, если на него становятся официальные лица. Исходя из этого, я призываю российские власти отпустить тех, кто был задержан в ходе демонстрации, и позволить людям воспользоваться своим правом на собрание.
Несмотря на то, что Москва огрызнулась на упреки Запада, воздействие этих упреков очевидно. 10 декабря в российской столице и во многих городах мира пройдут акции, требующие от Кремля как минимум расследовать все нарушения на выборах Государственной Думы. Шеф бюро газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко говорит, что уже очень давно не видел в России подобных событий.
Я могу ошибаться. И я не могу сказать, что я отчетливо слышу запах арабской весны, но я вижу в этих событиях другие лица. Не те, которые последние 12 лет выходили на какие бы то ни было митинги. Видел молодых ребят, айтишники, инженеры, художники, но не 40-летние, не 50-летние демократы первой волны, а совершенно новые. Вот то, что произошло на чистых прудах, уже послало Кремлю серьезный сигнал, что красивая, думающая, умная, работоспособная, живая часть общества не с Кремлем.
Российская власть упрекает Запад в предвзятом подходе и политизированных оценках. Однако, когда эта власть позволяет полицейским избивать протестующих и журналистов, а на свою защиту привлекает детей старшего школьного возраста с барабанами, она должна понимать, откуда эти оценки берутся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве четверть первого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве за митингом оппозиции против фальсификации на выборах, намеченным на завтра, будут наблюдать члены Общественного совета при столичном управлении Министерства внутренних дел. Центральная избирательная комиссия России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Саратовский гарнизонный военный суд сегодня приостановил рассмотрение уголовного дела, обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы Евросоюза. В Индии жертвами пожара в больнице города Калькутта на востоке страны стали, по последним данным, не менее 30 человек. Один палестинец был убит, еще 10 ранены в результате израильских авиаударов по сектору Газа сегодня рано утром. В городе Карачи на юго-западе Пакистана 3 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Иранское государственное телевидение показало видеокадры, на которых, как утверждается, заснят американский беспилотный летательный аппарат, сбитый несколько дней назад. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня в эфире Радио Свобода повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Основные темы программы. Фильм «Высоцкий» без Высоцкого. Выставка «Москва» 1937-38 годов глазами дочери посла США. Татьяна Калмыкова путешествует по славянской архаике. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Российское правительство, судя по всему, готовится к масштабному сворачиванию государственных функций в малых и средних городах страны. Такой вывод сегодняшние газеты делают на основе сенсационных заявлений главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, которая выступила вчера на Московском международном урбанистическом форуме. Министерство считает, что в России слишком много неперспективных малых и средних городов, которые постепенно пустеют, потому что местные жители переезжают в мегаполисы. Бюджетная поддержка таких городов неэффективны и нецелесообразно, правильнее тратить деньги на развитие городов-миллионников. Оппозиция министра и ее экспертные оценки моя коллега Валерия Шабаева.
По оценкам Минэкономразвития, в ближайшие 20 лет из малых и средних городов страны эмигрируют в мегаполисы около 15-20 миллионов человек. Убывание городов небольшого размера – непреодолимая глобальная тенденция, поясняет Набиуллина. Пока что государство поддерживает малые города, в том числе те из них, которые наиболее чувствительны к кризису. Это прежде всего моногорода, судьба которых слишком сильно зависит от эффективности градообразующего сырьевого или промышленного предприятия. Бюджет направляет средства на диверсификацию экономической структуры таких городов. В 2010 году поддержку от государства получили 35 моногородов, в этом году ее получат 15. Всего в России, по данным Минэкономразвития, насчитывается примерно 400 моногородов. Но мы при этом понимаем, что в течение нескольких десятков лет нам вряд ли удастся сохранить жизнеспособность всех малых и средних городов, сказала Набиуллина. Какие-то, возможно, найдут свои ниши, диверсифицируют местное производство, станут конкурентоспособнее, а какие-то окончательно опустеют и зачахнут. В связи с этим чиновники считают нецелесообразными и неэффективными расходы бюджета на поддержание малых городов, которые находятся в хроническом застое. Эти расходы даже вредны, они тормозят экономическое развитие страны. По оценкам некоторых экспертов, поддержка вот таких неэффективных с точки зрения экономической структуры городов стоит нам 2-3% экономического роста ежегодно, утверждает Набиуллина. Куда перспективнее выглядят, по мнению чиновников, мегаполисы. По данным Минэкономразвития, 20 крупнейших городов России создают половину всего ВВП страны, и их доля в дальнейшем будет только расти. Поэтому в правительстве пришли к выводу, что наступило время переориентироваться с малых городов на крупные. Сейчас необходимо задуматься над способами достаточно быстрой модернизации городской среды, по крайней мере, в 12 городах-миллионниках, считает Набиуллина. Ведь активный приток переселенцев обострит существующие в мегаполисах проблемы с транспортом, коммунальной и социальной сферами, с жильем. Набиуллина также высказалась о необходимости частичной децентрализации и передачи финансовых ресурсов и полномочий на местный уровень. «У нас должна быть смешанная модель муниципального развития с помощью федерального уровня», уверена она. Экспертное сообщество шокировано отношением чиновников к малым городам. За красивыми формулировками скрывается крайне неприглядная суть. Государство решило снять с себя ответственность за поддержание на должном уровне жизни в малых городах. И это будет сродни социальной катастрофе. Ведь уход государства предполагает, что может быть прекращено финансирование школ, больниц, полиции, коммунальных структур, транспортных объектов. Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич сказала в интервью «Радио Свобода».
Это заявление Набиуллиной надо разделить на две части. Часть первая, если это касается моногородов, программы поддержки, которая оказывалась в 2010 году и стала очень небольшой в 2011. И на следующий год будет, по-моему, меньше 2 миллиардов рублей. В таком случае, если она в моногородах, это свершившийся факт поддержки практически. практически нет. И в том виде, как она оказывалась раньше, поддержка была неэффективной. Если вообще обо всех средних малых городах, то я с этим категорически не могу согласиться. В России на всю огромную территорию 1090 городов. 1090, мизер. Эти города, значительная часть из них депопулирует, это так, но они не исчезают с лица земли. Эти города являются локальными центрами, которые обслуживают и свое население, и всю окружающую сельскую местность. Поэтому дело не в снижении поддержки. Понимаете, логика простая. Пытаются бить по самым слабым. А нужна совершенно другая операция. Нужно снижать долю федерального бюджета, перераспределяя в пользу региональных. А внутри региона снижать долю центрального регионального бюджета, перераспределять в пользу муниципальных. Тогда не потребуется для того, чтобы, как она утверждает, поддерживать крупнейшие города, сильные города, отбирать у слабеньких. Давайте отберем у федерального центра. У него слишком много полномочий, у него слишком много неэффективных расходов.
До каких пределов можно расширять Москву и Санкт-Петербург?
Вы хотите забор поставить? Пока страна имеет сверхцентрализованную систему управления, пока все качественные рабочие места сидят в Москве и в гораздо меньшей степени в Санкт-Петербурге, агломерации будут расширяться, потому что у нас нет сдвига экономической активности на следующий уровень. Миллионники, полумиллионники, они зажаты своим статусом, потому что муниципалитет в России — это ничто. У него минимум полномочий, минимум ресурсов. Проблема не в расширении Москвы и Санкт-Петербурга, это следствие. Проблема в организации системы управления в Российской Федерации. Сверхцентрализация, авторитаризм, все стягивают в столицы.
Руководитель программы «Независимый институт социальной политики» Наталья Зубаревич о региональной политике Минэкономразвития. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Фотоизображение секретного американского беспилотного самолета-невидимки, появившееся в четверг, подтвердило худшие опасения американской разведки и Пентагона. Подробности у Владимира Морозова.
По признанию американских властей, самолет выполнял секретную миссию ЦРУ. Военные эксперты считают, что на показанном по иранскому телевидению беспилотнике RQ-170 Sentinel не видно повреждений и не похоже, что он был сбит, как первоначально утверждала иранская сторона. По другой версии, вызывающей серьезную тревогу в Вашингтоне, иранцы могли взломать систему дистанционного управления беспилотника и, так сказать, заставить его приземлиться. Машина Sentinel создана американской компанией Lockheed Martin и является одной из самых последних моделей самолета-разведчика. Считается, что этот беспилотник, известный также под названием «Кандагарский зверь», помог выследить Осаму бен Ладена, которого затем прошлой весной удалось убить. По данным иранской стороны, в американском самолете-разведчике имелось устройство самоуничтожения, которое должно было в случае необходимости автоматически ликвидировать всю находившуюся в нем секретную аппаратуру и информацию. Тегеран утверждает, что это устройство не сработало. По данным военного эксперта Питера Зингера из Института Брукингс, беспилотник оснащен радарами и другими устройствами, которых пока нет ни в одной другой стране. Эта аппаратура позволяет с высоты в 17 километров обнаружить подземные цеха, тоннели и другие секретные объекты. Беспилотник считается настолько ценным, что по неподтвержденным данным США собирались послать на территорию Ирана специальное подразделение для того, чтобы захватить самолет и вернуть его на американскую военную базу. Эта акция могла оказаться слишком рискованной, и от нее пришлось отказаться. В интервью телекомпании Fox бывший посол США в ООН Джон Болтон напомнил, что американские беспилотники следят за ядерной программой Ирана. Теперь место приземления беспилотника и содержащаяся в нем информация помогут иранским властям более тщательно укрыть от наблюдения те объекты, где они разрабатывают ядерное оружие.
Other developments from us better that they don't want us to find out about.
Есть опасения, что, изучив устройство беспилотника, иранцы затем могут поделиться техническими секретами с Китаем, Россией и другими странами. В конце 90-х годов американский самолет-шпион был сбит над Сербией, и позже скопированная с него новая технология была использована в производстве военной техники в Китае и в России.
В эфире «Радио Свобода» был Владимир Морозов. Бывший губернатор и крупный финансист Джон Корзайн был вынужден в четверг держать ответ перед членами Конгресса США относительно недавнего краха возглавляемой им финансовой фирмы. Это были первые объяснения Корзайна с момента банкротства фирмы и исчезновения более чем миллиарда долларов в активах ее клиентов, рассказывает Алан Давыдов.
В свое время Корзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Он был избран сенатором, а затем губернатором штата. В последние полтора года он возглавлял брокерскую фирму MF Global, которая обанкротилась в начале ноября. Фирма с активами в десятки миллиардов долларов торговала в Европе облигациями и фьючерсами. Это было одно из крупнейших банкротств в истории Уолл-стрит. В четверг Корзайну пришлось держать ответ перед бывшими коллегами-законодателями, почти открыто пытавшимися уличить его в причастности к сомнительным финансовым решениям, которые обрекли фирму на крах и к пропаже колоссальной суммы в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Я просто не знаю, где деньги или почему на сегодняшний день они не возвращены на счета. Хотя, как генеральный директор холдинга MF Global, я нес единоличную ответственность за деятельность фирмы. При этом Корзайн уверял, что не был знаком с документами в такой степени, чтобы сейчас ответить на вопросы законодателей. В последние дни работы компании, по его словам, шел огромный поток операций, и он не знает, куда ушли деньги. И вместе с тем Корзайн во время слушаний несколько раз извинялся. Как глава компании, терпящей банкротство, я искренне прошу прощения у тех, кто испытал его на себе. До того, как Корзайн возглавил фирму MF Global, она десятилетиями успешно торговала товарными фьючерсами. Корзайн решил превратить ее в большую банковско-инвестиционную фирму. Ее самым значительным шагом стала масштабная ставка на скупку государственных облигаций, терпящих бедствия европейских стран. Ставка оказалась гибельной после того, как выяснилось, что фирма вошла в непомерные долги для проведения операций, и кредиторы срочно потребовали от нее вернуть эти долги. Ключевым на слушаниях в Конгрессе был вопрос о том, санкционировал ли Корзайн использование средств клиентов для финансовых ставок самой компании. Если это так, и эти несколько сотен миллионов долларов потеряны, Корзайн может стать объектом судебного преследования. Но профессиональный финансист и бывший политик постоянно уходил от ответа на этот вопрос. Учитывая, что Корзайн является мультимиллионером, конгрессмен-республиканец Тимоти Джонсон поинтересовался, готов ли тот вложить собственные деньги для возмещения убытков фирмы. Конгрессмен, я не думаю, что этот вопрос останется нерешенным. В конце концов, Корзайн все же признал, что не намерен делиться с разорившимися вкладчиками. Эксперты говорят, что привлечь его к суду будет крайне сложно, ведь европейские долговые ценные бумаги имели, как правило, высший рейтинг. Вопрос в том, чтобы доказать персональную ответственность Корзайна за недостаточное информирование инвесторов о рисках.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Субботу на Болотной. Сумеет ли общество и власть преодолеть политический кризис? Помогут ли массовые протесты изменить ситуацию? Будут ли пересмотрены результаты выборов? И сумеет ли договориться парламентская и непарламентская оппозиция? В студии политик Владимир Милов и журналист Татьяна Малкина, ведущая программы Анна Качкаева. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о массовых акциях протеста в России за честные выборы. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Мы продолжим через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве за митингом оппозиции против фальсификации на выборах, намеченном на завтра, будут наблюдать члены общественного совета при столичном управлении МВД. Накануне организаторы мероприятия, приняв предложение властей, перенесли его с площади Революции на Болотную площадь. Количество заявленных участников при этом увеличилось с 300 человек до 30 тысяч. Центральная избирательная комиссия России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется в 8 вечера по московскому времени. Саратовский гарнизон Гарнизонный военный суд сегодня приостановил рассмотрение уголовного дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Решение продиктовано состоянием здоровья подсудимого. Попов ранее признал свою вину, хотя до этого утверждал, что был похищен из воинской части и 11 лет находился в рабстве в Дагестане. В Индии жертвами пожара в больнице города Калькутта на востоке страны стали, по последним данным, более 40 человек. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Один палестинец был убит, еще 10 ранены в результате израильских авиаударов по сектору Газы сегодня утром. В городе Карачи на юго-западе Пакистана 3 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в четверг подтвердила отношение Соединенных Штатов к ситуации, сложившейся вокруг думских выборов в России. Это был ее непрямой ответ премьер-министру Владимиру Путину, обвинявшему госсекретаря в разжигании беспорядков. Президент США Барак Обама заявил, что не исключает никаких сценариев развития событий вокруг Ирана. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Федерация автовладельцев России и общество «Синих ведерок» призывает присоединиться к массовым акциям протеста 10 декабря под лозунгом «За честные выборы» и выйти на улицу, чтобы поддержать требования о проведении новых парламентских выборов. Как считают автомобилисты, как минимум 70% россиян проголосовали против партии «Единая Россия», которая, однако же, победила на выборах. Движение организовывают автопробег на улицах Москвы. Как в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов, автовладельцы хотят разместить на своих машинах плакаты блогера Алексея Навального, который был арестован на 15 суток за участие в митинге 5 декабря. Петр Шкуматов добавил, что движение автомобилистов всегда старались оставаться в стороне от политики.
Собственно, общество «Синих ведерок» всегда позиционировало себя вне политики и позиционирует, но, тем не менее, вот эта вот наглая фальсификация выборов, когда «Единой России» приписали 20% голосов, как минимум, это уже доказано математически, статистически, есть расчеты, есть графики, не позволяет остаться равнодушным. Почти все считают, что выборы должны быть отменены, должны быть перевыборы более честными, более прозрачными, и уже, скажем так, мириться вот с этой ужасной ситуацией просто невозможно.
Скажите, вы устраиваете автопробег, я так понимаю. Конкретно где он будет, во сколько?
Сейчас пока эта информация уточняется, но я думаю, что это будет традиционно Садовое кольцо. Старт, скорее всего, будет с Парк культуры, РИА Новости. Ну, возможно, там все перекроют, поэтому имеет смысл присоединяться к пробегу других точек.
Вы предлагаете лозунги, плакаты помещать на стекла?
Очень много людей хотят поместить портрет Алексея Навального, потому что все за Алексея переживают. Его незаконное задержание и вот этот арест на 15 суток, который абсолютно предельный по отношению как к самому Алексею, так и к закону. Думаю, что очень много будет машин с его портретом.
Предлагается повесить на машины черные метки, черные ленты. Почему не белые? Вы знаете о том, что акция проходит белая лента?
Белые ленточки, синие ленточки, черные ленточки, конечно, хорошо, да, но самое главное, чтобы люди были неравнодушны к этой ситуации. Самое главное, все-таки личное участие человека в этом процессе.
Автопробег не нужно согласовывать, то есть вам, в принципе, помешать не могут, кроме как переградят, да, дороги. Как вы считаете, чем закончатся, собственно, все эти акции?
Вы знаете, я думаю, что будут задержания, наверное, никуда от этого не деться. Но так или иначе, я наблюдаю за последнее время, последние дни картину, что очень много людей, скажем так, уже перестали бояться вот этих задержаний, готовы отстаивать свои права, свое достоинство, ну, скажем так, любыми способами. Об этом говорит то, что вот на Чистые пруды, по моим оценкам, вышло около 20 тысяч человек, несмотря на то, что ГУВД говорит, что 2 тысячи, ну, это, конечно, абсурд. То есть там была огромнейшая, огромнейшая толпа людей. Эти люди, это не оппозиционеры, что самое главное, это люди, обычные люди, такие же, как и мы. Очень много людей пришло в галстуках, очень много людей пришло в костюмах, очень много культурных людей. То есть это означает, что ситуация меняется. Люди уже, в общем-то, не готовы терпеть то, что им говорят, что «Единая Россия» набрала каждый второй голос, а вот этого второго никто не видел.
Координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал об автопробеге в Москве, которым автомобилисты поддержат массовые акции протеста 10 декабря против фальсификации на выборах. Поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу? Вот как на этот вопрос ответили жители Саранска, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я считаю, что нет смысла в проведении повторных выборов, так как это приведет к затрачиванию еще больших сумм на это все. И нет смысла в этом, так как все результаты, они, на мой взгляд, правильные.
Нет, не поддерживаю. Ну, мне кажется, выборы были демократичные. Ну, все нормально прошло.
Нет, они совершенно нецелесообразны. Эти выборы отражают интересы народа и тот выбор, который сделали избиратели. Здесь о никаких повторных выборах говорить нельзя, потому что они приведут к дестабилизации ситуации. Это в первую очередь обрушится на тех людей, которые уже отдавали голоса. То есть фактически просто обычный политический разбор.
Ну, я считаю, что, может быть, надо проводить не новые выборы, а провести контрольные проверки по тем округам, где, как говорится, проценты не соответствуют действительности. Эти округа, они явно видны. Все-таки проведение новых выборов – это очень накладный.
Если те партии, которые типа «Яблоко», «Правое дело» и же с ними требуют, то это бессмысленно, по большому счету. И нет никакой необходимости повторных проведений выборов в Государственную Думу. Потому что все прогнозные данные социологических исследований показывали, так или иначе пройдут в Думу 4 партии.
Повторно проводить выборы, я считаю, нецелесообразно. Потому что если даже и была подтасовка, то она так все равно и будет. И мы не узнаем, где этим занимаются даже. Я думаю, так, чего тратить зря время и деньги? Но все равно большой процент у «Единой России». Ну, чуть поменьше будет. Но это же не изменит картину.
На мой взгляд, это просто западников. Ну, им не нравится Путин, им не нравится партия «Единая Россия». Они хотят слабое государство, соответственно, это их происки.
Нет, не поддерживаю. Прошедшие выборы, я считаю, что они все-таки достаточно прошли удачно и честно. И люди проголосовали за то, что хотели.
Безусловно, только мне кажется, нужно проверить, пересмотреть, пересчитать все бюллетени. А повторные выборы, конечно, конечно, нужно.
Я не поддерживаю проведение повторных выборов. Это лишние деньги, деньги народа. На ветер выброшенные. Я не знаю, кто как голосовал. Кого не спросишь, все голосовали за коммунистов или за Жириновского. Как «Единая Россия» умудрилась с таким процентом пройти, просто учиться.
Вот что отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Между тем, Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий представила рейтинг коррупции в российских инновационных компаниях. Как ни удивительно, первое место в нем заняла госкорпорация «Роснано». С подробностями наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
В рейтинг коррупции, представленной Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий, вошли 10 организаций. Первое место эксперты ассоциации присудили государственной корпорации «Роснано». Исследователи оценили уровень коррупции в этой организации как наивысший. На втором месте в списке значится Министерство экономического развития. Показатель коррупции в этом ведомстве эксперты также признали наивысшим. Тройку сомнительных призеров замыкает Министерство образования и науки с очень высоким уровнем коррупции. Кроме того, в список попали в порядке убывания уровня коррупции Министерство коммуникации и связи, Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство промышленности и торговли, Российская венчурная компания, Российский фонд фундаментальных исследований, фонд Сколково и фонд содействия развитию малых форм предприятий. По данным ассоциации, рейтинг составляли на основе экспертного мнения. Организация пригласила более 2500 руководителей компаний и специалистов различных отраслей из 40 регионов России. Сначала экспертам предложили составить список компаний, которые следует включить в рейтинг. На втором этапе – оценить по 10-бальной шкале уровень коррупции в наиболее часто упоминаемых организациях. Президент ассоциации Ольга Ускова, которая в опросе не участвовала, отметила, что не совсем разделяет точку зрения экспертов. По ее наблюдениям, эти организации стоило бы расположить в другом порядке. В госкорпорации «Роснано», которой эксперты присудили первое место, с итогами рейтинга не согласны. Они намерены добиваться от ассоциации материалов о том, как составлялся рейтинг, говорит руководитель пресс-службы компании Сергей Филиппов.
Нам журналисты рассказали о результатах вот этого исследования, которые каким-то таким тайным способом раздавались во время пресс-завтрака. То есть исследование не было анонсировано ни на страницах сайта Нейрита, ни как-то публично. Тайком было вложено в пресс-папки. Мы, конечно, рассматриваем данные результаты как абсолютно недостоверные и не имеющие общего вообще с действительностью. Научная ценность вообще не подлежит никакому даже обсуждению, потому что нам непонятно ни методика опроса, ни опросные листы. Естественно, мы запросим у Нейрита саму методику, как они проводили, кого опрашивали. Мы намерены обратиться к членам наблюдательного совета ассоциации Нейрит с просьбой ознакомиться с этим исследованием и высказать свою позицию по этому вопросу. Мы не считаем это общественным мнением, а считаем это мнением отдельных людей, которым почему-то вдруг захотелось вот это вот заявить.
Директор Московского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова подчеркивает, что рейтинг отражает то, как люди воспринимают эти компании. О том, почему, по ее мнению, список составлен таким образом, она рассказала Радио Свобода.
Первое – это в значительной степени рейтинг восприятия коррупции в этих органах. Практически не задавались вопросы по касающейся практик, с которыми люди сталкивались непосредственно при общении с этими органами. Второе – это в первую очередь говорит о непрозрачности. Люди, не получая необходимую информацию и желая понять, как ведется деятельность в этих организациях, не получают эту информацию. Когда люди не получают информацию, у них складывается представление о коррумпированности того, что происходит. Зачастую так оно и есть. И третье, не могло не сказаться на этом рейтинге то, что в последние годы выделялись значительные средства на реализацию всевозможных программ, таких как «Электронная Россия», всяких инновационных программ, разговора о непрозрачности, о том, что средства используются неэффективно, нецелевым образом, регулярно звучащие слова, такие как «откат». Это не могло не сказаться на вот подобном рейтинговании. Другое обидно, что эти технологии отрасли как раз должны быть одним из инструментов повышения прозрачности и противодействия коррупции.
Стоит также отметить, что ассоциация была создана в 2006 году в рамках президентской программы поддержки инноваций в России. В представленном рейтинге все 10 позиций занимают государственные ведомства и компании. Елена Панфилова рассуждает о том, почему так произошло.
Даже их достало. Видимо, аргумент о том, что вроде бы создаются какие-то новые ведомства, ассоциации, органы, которые должны осуществить наши технологические, информационные и всякие другие прорывы, не дают того результата, на которые люди, наверное, надеются, когда идут в эти ассоциации, когда пытаются что-то реализовать. Видимо, это объясняет то, что вроде бы свои ругают своих.
Эксперты ассоциации отмечают, что в целом по инновационному сектору в России уровень коррупции снизился. В 2009 и 2010 годах представители организации оценивали его как наивысший. В 2011 же его понизили на один пункт и признали как очень высокий. Международная организация Transparency International в начале декабря опубликовала рейтинг уровня коррупции в странах мира. Россия в нем оказалась на 143-м месте из 182 возможных, рядом с самыми коррумпированными странами мира. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сын лидера Приднестровья Олег Смирнов стал фигурантом еще одного уголовного дела о присвоении чужого имущества на сумму более 180 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Следствие планирует в ближайшее время объявить Смирнова в международный розыск, сообщает средства массовой информации. В Москве за митингом оппозиции против фальсификации на выборах, намеченным на завтра, будут наблюдать члены общественного совета при столичном управлении МВД. Центральная избирательная комиссия России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Саратовский гарнизонный военный суд сегодня приостановил рассмотрение уголовного дела, обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова. Рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень кредитные рейтинги трех ведущих французских банков. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы Евросоюза. В Индии жертвами пожара в больнице города Калькутта на востоке страны стали, по последним данным, более 40 человек. Один палестинец был убит, еще 10 ранены в результате израильских авиаударов по сектору Газа сегодня утром. Иранское государственное телевидение показало видеокадры, на которых, как утверждается, заснят американский беспилотный летательный аппарат, сбитый несколько дней назад. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия готовится к протестам.
Комментарии экспертов.
Андрей Кончаловский о подозрениях Владимира Чурова.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Дети в мешках.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Международный валютный фонд понизил прогноз темпов роста ВВП России в 2011 году с 4,3% до 4,1%, сообщил глава миссии МВФ в Москве Юха Каханян. Оценка прироста российской экономики по итогам 2012 года, по его словам, также ухудшена с 4,1% до 3,5%. В 2010 году, согласно официальным данным, объем ВВП России увеличился на 4%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в ноябре увеличились на 26% к уровню такого же месяца прошлого года, примерно до 239,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за 11 месяцев в стране было продано более 2 миллионов 400 тысяч автомобилей этого класса, на 41% больше, чем в январе-ноябре годом ранее. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 16 по 30 ноября увеличилась на 1%, до 1 229 380 трех человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу ноября составляло более 4 800 000 человек, а уровень безработицы – 6,4% экономически активного населения. Европейский центральный банк понизил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны на 0,25 пункта, до 1% годовых. Последний раз эта ставка менялась в начале ноября. Тогда она была снижена с уровня 1,5%. Объем экономики Японии, согласно уточненным данным, вырос в третьем квартале к уровню второго на 1,4%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее, говорится в материалах Института экономических и социальных исследований правительства страны. Таким образом, темпы роста ВВП Японии в июле-сентябре в годовом исчислении составили 5,6%, на 0,4% пункта ниже предварительных оценок. Курс доллара на сегодня 31 рубль 23 копейки, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 87 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Вы слушаете «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень. Новости культуры». «О Дольче Наполи» – этими словами и знаменитой народной песни озаглавлена открывшаяся в Третьяковской галерее выставка, задача которой было представить, каким видели и как изображали Неаполь итальянские и русские художники 18-го – начала 19 веков, рассказывает Лиля Пальвелева.
В перекрестный год Италии и России как было не вспомнить о том периоде истории, когда для русских художников в порядке вещей было уезжать в пенсионерскую поездку, сейчас, сказали бы, на стажировку в эту южную страну. Многие задерживались там надолго, как Брюлов, а кое-кто и навсегда, как Сильвестр Щедрин, чьи пейзажи и жанровые сценки стали ядром выставки. Какие-то произведения художники пересылали на родину, что-то оседало в Италии. Потому, говорит генеральный директор Третьяковки Ирина Лебедева, пришлось обращаться к коллегам из самых разных мест.
Мы поставили перед собой задачу показать не только произведения из российских собраний, но нам хотелось привлечь материал, который хранится в итальянских собраниях. То есть мы пытаемся дать возможность зрителю увидеть русское искусство в контексте мирового, дать какие-то сопоставления.
Неаполь с разлитой в воздухе атмосферой праздности, с обязательным Везувием в качестве фона, был особенно притягательным для художников, сообщает куратор выставки Людмила Маркина.
Неаполь отличается от всех других городов Италии не только своей особой атмосферой, которая так привлекала русских во время холодной зимы. Они искали здесь умиротворение или, наоборот, спасались от римской жары. Русские пенсионеры приезжали подышать вольным воздухом и полечиться в знаменитые там воды. Ну, конечно же, художников привлекал этот город особым пейзажем. Вот этот интерес к свету, воздуху художников-романтиков, прежде всего, переход от классицистического, такого героического подчас пейзажа к пейзажу более естественному, был очень важен в период первой половины XIX века. Существуют две точки зрения. Большей частью наши корифеи говорят о том, что русская школа лучше, интереснее неаполитанской, основываясь во многом и на замечаниях самого Сильвестра Щедрина. Он говорил как о парадоксе, что сама итальянская школа пейзажная гораздо слабее, чем иностранцы вот создают произведения. Ведь надо сказать, что ту же школу Пазилипа создал Антон Питлоу. Это голландский живописец, приехавший в Неаполь в 1815 году. И иностранцы, может быть, со стороны вот такой вот феномен дают более позитивный результат. В то время как итальянские исследователи, историки искусства, конечно, говорили, местные живописцы, безусловно, лучше.
Посетители выставки могут сделать самостоятельные выводы, чьи художники лучше. Впрочем, совсем не обязательно заниматься сравнительным анализом. С той или иной степенью изощренности живописцы разных стран, оказавшись в Неаполе, предметом изображения делали одно и то же – Неаполитанский залив, античные руины в зарослях плюща и, главное, никуда не спешащие местные жители в красочных народных костюмах. Лиля Павловна. Альвелева, Радио Свобода, Москва.
Накануне Октябрьский районный суд города Архангельска объявил приговор по резонансному делу Михаила Супруна и Александра Дударева. Оба они признаны виновными, но уголовное преследование историка Михаила Супруна прекращено в связи с истечением сроков давности. Александр Дударев получил год условно, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Архангельский следователь Владимир Шевченко возбудил это уголовное дело, быстро ставшее знаменитым. 13 сентября 2009 года в поле зрения ФСБ попал немецко-российский проект по составлению книг памяти этнических немцев, ссылавшихся в Архангельскую область со времени начала коллективизации до середины 50-х годов. Проект состоял в том, что Поморский государственный университет имени Ломоносова, информационный центр при УВД по Архангельской области, генеральный секретариат немецкого Красного Креста города Мюнхена и историческое исследовательское общество немцев из России города Нюрнберга заключили соглашение. По этому соглашению историк Михаил Супрун должен был обработать около 40 тысяч архивных дел и создать базу данных для книг памяти о репрессированных немцах. Но следствие сочло, что он разгласил личную и семейную тайну ссыльных и их наследников, нарушив тем самым статью 137 часть 1 Российского уголовного кодекса. А начальник архива УВД по Архангельской области Александр Дударев допустил профессора Супруна к документам по истории политических репрессий. По версии следствия, он таким образом превысил свои служебные полномочия, нарушив 286-ю статью часть 1 Уголовного кодекса. Проект был приостановлен, когда Михаил Супрун успел составить базу данных на 5000 человек. Это уголовное дело не случайность, а звено совершенно определенной цепочки, считает историк.
Один известный поэт, когда ему задали вопрос, почему против него возбудили дело, он сказал, что в нашей стране на каждого порядочного человека дело есть. Так вот, с годами оно копится, и когда достигает определенного размера, звучит звонок, и от этого человека избавляются. Когда в стране стали сгущаться тучи, когда усиливается сама по себе централизация власти, она предполагает, во-первых, изменение идеологии, поиск какой-то национальной идеи. Ну а что за этой национальной идеей, что за этой идеологией может стоять? Естественно, сначала там, скажем, запускают создание совета по борьбе с фальсификаторами истории. Те, кто фальсифицирует историю, должны быть по этому проекту отправлены в места не столь отдаленные до 5 лет. Предлагалось в этом проекте сажать историков. А кто скажет, кто такие фальсификаторы? Дальше больше. Появляется в 2006 году приказ, который ограничивает доступ к архивам. Ну и по цепочке, нетрудно проследить. И вот где-то к 2009 году, видимо, папочка-то и распухла.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Архангельской области, суд признал виновным Супруна в совершении преступления, состоящего в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лиц, составляющих их личную и семейную тайну, но освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Дудареву за превышение должностных полномочий назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, говорит адвокат Михаила Супруна Иван Павлов.
Наказание как такового не состоялось, поскольку все это уголовное дело было направлено не столько на Супруна и Дударева, оба, в общем, отделались легким испугом, сколько на их коллег, которых пытались этим делом запугать. Никто не ставил цели наказать, а вот напугать цель была поставлена, и с этой задачей пока они успешно справляются. Мы все-таки дождемся, когда это решение вступит в силу. Нам придется, наверное, пройти там конституционные всякие процедуры. И после этого у нас откроется прямая дорога в Конституционный суд, которому предстоит решить вопрос о том, насколько вообще конституционно положение статьи 137 Уголовного кодекса, который вот использует такое нормативно неопределенное понятие, как личная и семейная тайна.
Это решение суда ставит под угрозу не только изучение истории террора, но и составление всех вообще книг памяти, говорит сотрудница мемориала Татьяна Косинова.
Это, например, ставит под сомнение саму базу мемориала нашего одноименного проекта с Министерством обороны по базе данных всех погибших на войне. Там тоже, извините, национальность указана, имя, отчество, фамилия, год рождения и дата смерти. Да? И очень сомнителен этот приговор, совершенно незаконен, по нашему мнению.
Мемориал тоже будет добиваться отмены приговора. Через несколько дней он подготовит соответствующее заявление, а кроме того, организует информационную поддержку в виде конференций и брифингов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Изменят ли политическую ситуацию в стране общественные акции протеста против итогов выборов? И если да, то как? Ведущий программы Виктор Резунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Мы желаем вам хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Вопросы сказала,
что
о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».